Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы с вами в прямом эфире. Как всегда, «Отличная семья» старается делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. И мы сегодня будем говорить о том, как же сейчас помогать сиротам. Будем это делать с людьми, которые непосредственно этим занимаются, поэтому я с удовольствием представляю сейчас моих гостей. Во-первых, это Елена Любовина. Лена – приемная мама и директор благотворительного фонда «Один помогает». Лена, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Очень-очень-очень рада тебя видеть.
Взаимно.
Потому что большой у нас был какой-то интервал, но, в принципе, как и со многими, и вот, наконец, мы в студии видим друг друга глаза в глаза. Вот для меня это всегда важно. И представим еще одного гостя. Это Колесникова Ольга. Колесникова Ольга – волонтер фонда «Один помогает», а также психолог-мотиватор. Оля, очень рада, что вы сегодня с нами.
Добрый день всем. Я тоже очень рада быть здесь.
Дорогие, итак, тема наша сегодня – как же сейчас помогать сиротам, какие можно использовать инструменты, какие находить выходы, как делать так, чтобы все-таки дети не сидели вот в закрытых детских домах. Вот об этом будем сегодня говорить. И я очень надеюсь, что будет обратная связь. Пожалуйста, ваши вопросы присылайте, будем их комментировать уже по ходу эфира. Ну, смотрите, у нас есть разные фонды, и у этих фондов есть профили. Давайте, может быть, начнем с того, что напомним, чем же занимается фонд «Один помогает».
Фонд «Один помогает» работает уже очень активно 3 года, но при этом это маленькая организация, в которой действительно мы можем как-то по ситуации менять какие-то наши планы, да, но основное – это все-таки 4 направления, которые, несмотря даже на пандемию, на какие-то ситуации в нашей стране, они не меняются. Это, собственно, школа волонтеров, обучение, когда наши волонтеры проходят курс, который обязателен для взаимодействия с детьми-сиротами. Mm-hmm. Я уже говорила неоднократно, что иногда лучше не заходить на эту территорию, если ты просто там добрый, хороший человек, но ты не до конца понимаешь ответственность. И эта ответственность, она не только к ребенку, но ответственность и к самому себе. И все это мы рассказываем на нашей школе волонтеров, которая предусматривает несколько этапов, и мы будем об этом говорить, потому что это как начальный курс, так и курс наставников. Я думаю, что Коле могут быть вопросы, потому что она проходила все это обучение как человеку, в общем-то, с другой стороны, да, который пришел как волонтер, ну и также является еще и специалистом, психологом.
Я сейчас на онлайн перешли?
Да, конечно. Сейчас это время онлайн-занятий. Наверное, пандемия открывает эти возможности, где можно остановиться и поучиться.
Да, просто самое главное, что не остановились, да? То есть
детские дома закрыты, и это известно, что там московские дома только начинают открываться, но региональные детские дома закрыты, и к сожалению, для выезда наставников, волонтеров это не время, но это время остановиться, посмотреть на себя, поучиться. Ну, это хотелось бы рассказать, наверное, после. Сейчас я обозначу прям 4 направления.
Даже,
вот школа, да, школа наставничества, школа волонтерства и наставничества, обучение. Дальше мы работаем с детьми непосредственно, и это то, что западает. Коммуникации, это целеполагание, это эмоциональный интеллект, это профориентация, то есть те сферы, которые необходимы для самостоятельной жизни, и чего очень не хватает воспитанникам и выпускникам детских домов. Онлайн не получается это делать, но я думаю, что в связи с тем, что ребята немножко утомились уже онлайн-обучением в школе, да, и не так воспринимают информацию. Все-таки
прям
мы ждем встреч.
Предвосхитила мой вопрос, да, то есть онлайн нет. Да?
Ну, онлайн, я думаю, что пока нет. То есть все-таки лучше это делать, как вы говорите, глаза в глаза, когда ты понимаешь и когда вот выстраивается это доверие. Но, тем не менее, с теми ребятами, которые постарше, которые уже могут выезжать из учреждений, мы продолжаем работать. То есть у нас фокус все-таки сейчас на индивидуальное такое взаимодействие с детьми. И это очень важно, когда мы каждому ребенку выстраиваем свой маршрут для взаимодействия. То есть не берем группу и не начинаем одному и тому же учить, а мы все-таки по запросу работаем. И здесь важно сказать, что мотивация каждого ребенка тоже учитывается. То есть вот наша работа с детьми, она перешла больше в такой ручной режим, когда мы один на один работаем с ребенком. Следующее наше направление – это, конечно, участие в устройстве детей в семье. Безусловно, мы это продолжаем делать, мы это знаем, как, и пытаемся. Вот здесь вот онлайн-форма тоже работает, когда потенциальный приемный родитель может познакомиться, проводя какое-то занятие с ребенком онлайн, а потом уже выйдя к ребенку и уже вот познакомившись. Не так много детей в последнее время мы устроили, но тем не менее это, опять же, очень такие... Ну, кейсы прям ручные, когда ты понимаешь, когда ты можешь пощупать, потрогать, когда ты можешь с родителями такой контакт потенциальным найти и дальше сопровождать эту семью один на один. Ну и, конечно, взаимодействие с администрацией, это четвертое направление, и с воспитателями, потому что мы что угодно можем менять в детском доме, но если в этом процессе не участвуют сами воспитатели, сами педагоги, сама администрация, то грош нам цена, и все это, конечно, просто уйдет в песок. Ну, эти направления остались, и по ним мы, собственно, и работаем. Плюс у нас был большой такой спецпроект, когда мы, как многие фонды, помогали индивидуальными средствами защиты. Когда обращаются коммерческие компании, говорят о том, что есть такой заказ, да, от больниц и от учреждений, и мы, конечно, участвовали, потому что я считаю, что наш долг был помочь вот тем, кто работает в красной зоне, кто спасает и взрослых, и детей. Там тоже были наши дети, которые тоже попадали в больницы. Поэтому вот 2020 год у нас был такой еще и ориентирован на вот помощь средствами защиты.
Да, но мы до эфира еще говорили с тобой, что когда речь идет о людях, то как-то за цифрами здесь особо, на мой взгляд, гоняться не нужно. Здесь надо понимать, что вот помог одному человеку – это уже много, потому что это уже, это круто, это судьба. Поэтому очень здорово, что у вас продолжается работа, и пусть она дальше продолжается и развивается. Но вот если мы говорим вот о последнем направлении вашем, это работа с администрацией, с сотрудниками, вот насколько обратная связь такая позитивная, открытая?
Ну, вы знаете, у нас выстроилась уже коммуникация с определенными учреждениями. Действительно, есть те, кто что-то хочет менять в жизни воспитанников, а есть те, кто, все-таки останавливается и закрывается от какого-то активного контакта. Но мы для себя избрали путь, опять же, заинтересованности со стороны учреждения. Мы работаем с теми учреждениями, которым необходимо это обучение, которым необходимо участие других людей, и которые реально хотят изменить жизнь.
То есть вы тоже по такому принципу стучите и отворят. Вот кто отворяет, вы, соответственно, тоже.
Ну, я думаю, что и Ольга может присоединиться, что действительно всех не спасти. И мы знаем вот эту не очень там прекрасную народную статистику о 10 детей, которые там добьются чего-то в жизни, а остальные нет. И действительно, что бы ты ни делал для остальных, если он не заинтересован, наверное, результат будет все равно не тот, о котором мы говорили или планировали. И знаете, мне кажется, что очень важно вот поговорить про вот эти настроения в пандемию, и это вот как обратная некая связь, да, когда человек либо ориентирован на другого человека, но, может, здесь Ольга скажет больше, потому что мы как раз обсуждали.
Не переживай, Оля сейчас присоединится, да, ты не волнуйся, ты прям через каждое слово Ольгу упоминаешь, она здесь сидит, сейчас мы с Олей поговорим.
Так, давайте, пусть говорит.
Да, и Оля. В общем, про направление понятно, мы все поняли. Друзья, если у вас есть вопросы, вы пишите, потому что Лена вот здесь, в доступе, и она может ответить. Если вы являетесь волонтером, если вы думаете о том, что хотите помогать сиротам, но не знаете, с чего начать, ведь таких людей очень много. И правда, как начать? Даже если мы понимаем, что мы не на обитаемом острове, интернет у нас есть, и залазим и смотрим информацию, не всегда все равно мы можем в ней нормально сориентироваться. Это вроде кажется, что все так просто. Поэтому если вы сейчас с нами, если вы слушаете наш эфир, и у вас есть такое побуждение, то пишите, вот здесь люди прямые, живые, и они сразу готовы вам на все ответить.
Ну, это действительно так, потому что не все фонды работают именно с волонтерами. Вот наше убеждение, что с чего-то надо начинать и найти себе вот то расстояние, которое будет комфортно. И сразу ты не станешь наставником, сразу ты не станешь приемным родителем. То есть так не бывает. Или бывает, но это какие-то единичные случаи. И вот при всем уважении, да, другие фонды говорят, нет, нам волонтеры не нужны, что они будут делать? Ну как же вы воспитаете достойного наставника или вырастите того самого родителя?
Да, ну согласись, сейчас просто
если
некий
вот
такой...
первые, да.
Да, некий такой есть все-таки, не знаю, тренд, не тренд, но именно вот в такой среде, кто помогает детям-сиротам, да, что есть что-то взятое, ну или относящееся к некому к черному списку, это подарки, волонтеры, вот. А я все-таки не смотрю на это так категорично и считаю, что и подарки, ну подарки подаркам рознь, но они тоже нужны. Опять же, нужно смотреть же на обстоятельства, на ситуацию. Вот. Ну, мы, как обычно люди, вот знаешь, по такому принципу маятника, резко то в одну, то в другую сторону.
Ну, подарки,
как всегда,
наверное,
тяжелее выходить на баланс.
Подарки, наверное, это, знаете, как вишенка на торте. Когда есть вот первое блюдо суп, второе блюдо второе, потом мы компот, а потом подают вот сладкое, тот десерт, это подарки. Если одни подарки, то это один десерт есть, живот заболит. А если без подарков, то тоже скучно всегда суп жевать, правда? Поэтому вот если это все комплексно, то мне кажется, что все это грамотно и отметать нельзя.
Ну, конечно. Потом, например, одни подарки, как мы говорим, да, там покупать самые крутые кроссы или невероятные айфоны. А есть, например, элементарно там собирают девчонкам там какой-то косметический набор, который им просто необходим, чтобы у них нормально все было в доступе, а у них этого нет. А девочкам это надо.
Но при это же можно нормально. Же научить девочек
нормально.
Этим набором.
Конечно,
это
конечно.
Наша задача,
конечно,
да, чтобы ребенок получил не только подарок, но мог его и применить еще в жизни, да, мог остаться с этими позитивными эмоциями, которые он получил при получении подарка. Почему? Вот у нас проводились и мастер-классы для девочек, например, по прическам.
Да, да, у вас там девишники, да, вот вы мне говорили. Да.
Я вела курс лекций по ассертивности, это уверенность в себе для подростков. У меня был годовой курс, но из-за пандемии он, к сожалению, сократился. Но, несмотря на это, дети, они, в общем, сейчас такое общество, да, что замотивировать ребенка на что-то вообще позитивное, достаточно сложно, он склонен к тому, чтобы замыкаться. А что говорить о детях, которые пребывают в детских домах? Там, в принципе, групповое мышление, да, есть лидер, который, за которым все идут. Поэтому, как мы говорили, онлайн, ну, тяжело группу собрать по онлайн, да, как бы один отвалится лидер, ну и остальные отключатся.
И остальные тоже паровозиком.
Конечно.
Да?
А когда ты работаешь очно, тут какая история? Дети, они, в принципе, когда рождаются, ребенок всегда ориентирован на успех, потому что в процессе родов он проходит родовые пути, и он видит свет, да, то есть ему нужно в этот мир, да, и это и есть первая успешность. И дети по жизни ориентированы на успех. Поэтому, когда я веду группу, ну, из личного опыта, я обязательно обращаюсь глазами или фразами к каждому, чтобы держать внимание.
Ну, конечно, да, контакты, энергии, да. Личностная, да, вы вдохновляете, вы лидером тоже становитесь, и, скажем так, если вы их вдохновите, они за вами пойдут.
Это
не вдохновите,
основная задача.
Да, не пойдут, да. Это же как всегда с подростками, то есть здесь надо их зажечь. Вот ты идешь с горящим факелом, они такие, о, тоже с такими глазами, и они тоже за тобой по этим разным там ситуациям, приключениям жизненным.
Ну да, вследствие кризиса, который ребенок проходит в адаптации к социализации с 12 до 17 лет, это идет кризис идентичности, то есть кто я. И когда ты адресно к каждому обращаешься, он видит, что его видят. И это самое важное. Я иногда даже в процессе лекции я говорю, я тебя вижу. Очень важно для ребенка любого возраста слышать это «я тебя вижу». Но, к сожалению, пандемия, она внесла свои коррективы, да, лекций очных нет, осталась только поддержка какая-то онлайн, иногда, ну, зачастую,
а
конечно.
Вот общение, извиняюсь, Оля, да. Что перебивают, общение тет-а-тет, например, онлайн,
да,
предусматривается,
да? У меня
да?
было, да, да. Вот особенно, когда...
Потому что у меня все время, извиняюсь, вот тоже стоял вопрос, думаю, ну пандемия, да, вот на наставники, например, говорят, вот сейчас не получается общаться, потому что не пускают. Думаю, ну, у нас интернет-то есть, то есть почему онлайн-то не выходить на связь?
Некоторые дети, например, переходили из школы в школу, это 9 класс, на 10-11 они переходят. Мы совершенно спокойно связывались по WhatsApp, мы видели друг друга, опять же, это очень важно.
Чтобы какой-то контакт все
беседовали,
равно сохранять.
Да, была обратная связь, что как дела и так далее. Мы ушли на некую такую, если сказать, психологически мотивационную спектр, да, наших, вот, скажем, то, что услуг, а то, что мы можем предложить, действительно, на, как, вот, на какую-то адресную помощь. Бывало такое, что и просто получалось так, что ребенок остался без попечения родителей, мы быстрее-быстрее, чтобы его адаптировать, быстрее-быстрее собирались нашим кругом, да, вот нашим фондом, и мы помогали. Такое тоже бывало. И это очень важно. Это один, а потом еще один. Еще один, смотришь, уже группа набралась, да, и это отрадно и радостно видеть, когда вот наблюдаешь результаты. Ну вот что еще надо? Волонтерство — это такая история. Это, в общем, можно сказать, что это радость для человека понимать, что он нужен за просто так. Ты ничего не... Ты просто даришь свой талант, ты даришь свое время, ты даришь какие-то свои мысли, да, разговоры. Это разговор именно о ребенке. Когда ребенок слышит, что о нем говорят, он превращается буквально в ухо, потому что он, да, меня видит, меня слышит.
Да, он в центре внимания сейчас. Да,
да, да. А это самое важное, особенно при групповом мышлении, когда ты выдергиваешь, да, как бы по ниточке вот этих детей, и они понимают, что они, в общем, имеют место быть. Их мысли имеют значение, их устремление имеет значение. И ребенок раскрывается. Он вспоминает, что ему нравилось. Он начинает заниматься каким-то новым делом. В этом и есть, собственно, ну, лично моя задача.
Оля, а вы сколько в волонтерстве?
А вот году три, фонду три года, я два. Я пришла в школу волонтеров совершенно случайно, но я бесконечно этому рада, потому что я, собственно, тоже прошла терапию. Это необходимо, чтобы быть волонтером, но с моей точки зрения, как частный, так и, в общем, специалиста, проходить эту подготовку. Так же, как и вот такой пример, когда люди хотят усыновить ребенка, они думают, так, ну кого бы выбрать? И чтобы ну, не зацикливаться на этом, да вот какого дадут? Ни в коем случае. Я категорически противник этого, потому что ты должен запах услышать, ты должен его потрогать, ты должен понять, что его ты будешь трогать, нюхать, обнимать дальше. И он тебе должен импонировать, он тебе должен заходить. Именно тогда ты с радостью сможешь дарить то, что у тебя есть. И поэтому школа волонтерства, школа подготовки родителей, школа наставников – это все нужно. Ну, хотя бы несколько занятий, да, там, ну, от 5 до 10 это нужно. Также ты занимаешь некоторую нулевую, скажем, позицию, в которую все заходит, да. То есть ты, когда ты наставник… Ты не родитель, который безумно трясется над своим ребенком, думает, ой, а что, а как защитить?
Ну, конечно, да, это отдельная все-таки история, да. Вот, кстати, по поводу именно подготовки в наставники, мотивации, вот, ну, мы сейчас, наверное, не будем разбирать вот уже одну из любимых тем, почему люди идут в наставники, потому что у них какие-то свои кризисы, проблемы, они решают это
там
за счет помощи.
Там порядка 50 разных да,
да, другим, мотивов. Другим да, людям, да, да, то, что они одевают плащи, здесь летают над городом таким в виде
спасатели.
Супермена, да. Да. Вот, мы это как бы в сторону, мы просто напомним людям, если они сейчас забыли в обществе или забывают, что просто делать хорошее человеку, и если тебе от этого хорошо, то это хорошо, то это вообще-то норма.
Ну, здесь, девушки, есть еще и обратная сторона, да, когда мы говорим о том, что мы помогаем кому-то, мы прежде всего помогаем себе.
Да.
И то есть вот наша работа, она очень много уделяет времени, наше направление для того, чтобы волонтеру было действительно комфортно, чтобы он нашел то место, которое ему удобно. Для кого-то это просто прийти на мероприятие, посмотреть, там три стула подвинуть, и он будет от этого уже чувствовать себя как-то гармонично, комфортно и
да.
хорошо.
Угу.
Кто-то приходит, приводит партнеров, приносит деньги. Это тоже волонтерство, да? Кто-то идет дальше, и здесь вот то, о чем говорила Ольга, прорабатываются и личные качества этого человека. То есть в этой школе волонтеров, в школе наставников и дальше в школе приемных родителей, конечно, много внимания уделяется тебе, любимому себе, да?
Да, да, конечно.
То есть ты начинаешь разбираться,
узнаешь много о себе,
да,
это вызовы,
и ты начинаешь ремонтировать себя где-то и понимать, что нет, я не готов к наставничеству, я сам еще не прошел кризис переходного возраста, и мы вместе утонем с ребенком.
Посмотри, все-таки изначальная мотивация прийти, чтобы помогать себе себя чинить, или все-таки, например, ты понимаешь, что у тебя что-то есть, и ты хочешь дать ребенку, почему
бы
не
дать? Ты знаешь, если человек без какой-то дырки внутри, он не пойдет вообще в благотворительность. Это как бы это ни звучало странно, но все равно отзывается что-то внутри. Это может быть не страшная трагедия там, гибели твоих детей, а это может быть просто твои какие-то внутренние, вот, не знаю, такие магнитики, которые притягивают дела благотворительности, помощи. И каждый, кто успешно работает в благотворительности, если посмотреть, это человек тоже со своей непростой судьбой, в общем-то. Каждый прошел, опять же, если он все-таки прошел и остался цельным, это одна история. Если он прошел и с дырой продолжает там, как вот ты говоришь, там, лететь на плащом куда-то, то это большая беда для всех, и прежде всего для него. Мы стараемся все-таки ремонтировать в хорошем смысле людей и их пускать к детям.
На входе.
Да. Те, у которых очень сильные такие трагические истории, мы все-таки их, не звучало, может быть, очень так откровенно, но мы их просто не допускаем, потому что не полезно. Не полезно ни человеку, не полезно ни ребенку. И вот мне кажется, что это работа на то же самое успешное взаимодействие, она проводится и с взрослыми людьми. То есть у нас волонтеры, вот у нас была буквально на днях встреча волонтеров, говорили о том, что это в кайф мне, я многое понял, да, я многое для себя открыл, я нашел свое место.
То есть двухстороннее такое,
конечно,
да,
и я бы сказала, что это даже работа как бы как с детьми, так и с волонтерами. И мы писали проект, в котором мы говорили, что у нас две целевые группы. И какая важнее, еще непонятно. То есть получается, что та же работа, которая идет с детьми в плане вот расширения мотивации, там, да, как бы культивирования какой-то успешности человека, она проводится с волонтерами.
То есть смотри, если я правильно поняла мысль, то есть ты говоришь о такой вот интуитивной как бы эмпатии, то есть человек, который проходил через какие-то непростые ситуации, он больше откликнется на то, чтобы пойти и помочь другому.
Ну, как правило,
остается
в этом и более эффективно взаимодействуют с детьми, да, то есть, опять же, мотивов очень-очень много. Можно там очень популярны сейчас бизнес-школы, где благотворительность – это как часть какого-то образовательного проекта. Вот он свои часы закончил, ушел, забыл. Вот, для него это такая история, да. Кто-то приходит тоже, потому что это модно или еще что-то, прилетел, прибежал, ускакал, да. Кто-то просто хочет, потому что он знает как, а на самом деле это не совсем правильно. Ну, то есть здесь вот кто-то, как вот этот спасатель, это самые, по-моему, такие страшные люди, которые там,
причинять добро, да.
Да, побежал причинять добро. Это очень, да, мы тоже. Поэтому мы берем тех людей, которые говорят, мы хотим поделиться тем, что у нас есть, и это самый правильный путь, на мой взгляд, когда ты можешь рассказать о том, что ты знаешь. И поделиться этим. Mm-hmm. Почему нет? Один там шьет, другой рисует, третий какой-то творческий проект приводит, он в этом профессионал, у него глаз горит. И он готов еще кому-то это рассказать. Это круто, да. Или человек говорит о том, что у меня вот есть время, ресурсы, и я хочу их уделить. Мне обратно надо там не то, что там улыбка ребенка, а мне надо смотреть на результаты, я их вижу, и это круто, да. А кто-то приходит для того, чтобы действительно отдать часть своей жизни и стать наставником. То есть у него появляется тогда другой человек, с которым он рядом идет уже по жизни, и это уже другая история. А кто-то становится приемным родителем и в свою семью пускает ребенка. И у нас есть несколько волонтеров, которые закончили уже школу приемных родителей. Я думаю, что, может быть, в каком-то ближайшее время кто-то созреет, почему нет? То есть это такой, знаете, постепенный путь. И то, о чем говорила Ольга, когда запахи, да, контакты, это же все про жизнь, да, нельзя там пришли, посадили на стул мальчика или девочку и сказали, ты его наставник, потому что вы психологически подходите.
Только
я его не люблю, я не хочу, да. У меня ничего, да? А когда ты в процессе жизненном понимаешь, и опять же, у нас на встрече позавчерашней были такие откровения, когда говорили, я никогда бы не стал наставником, но вот я встретил того человека, да, в детском доме, ту девушку, да, вот женщина говорила, и все, и у нас все срослось, и тут пригодились весь опыт школы наставников, есть опыт школы приемных родителей, да, но это какая-то история, которая должна быть очень гармоничной. Нельзя заставить помогать, да и ну, не нужно, да и никто не обязан помогать друг
Абсолютно
другу.
Абсолютно верно. Мне кажется, здесь важно видеть вариативность.
Конечно.
И потому что иногда людям кажется, если, например, я не могу усыновить ребенка там или еще что-то, да, грандиозное такое, вот, то, собственно говоря, что мне здесь делать? И человек читает истории, значит, здесь куча носовых платков, здесь слезы, такая драматургия. И он говорит, ну что я туда, я не могу, например, взять ребенка в семью, и тогда эта тема для меня закрыта. И вот, на мой взгляд, вот это и есть самое страшное, потому что вот мы для этого сидим здесь и говорим, что, ребят, нет, есть разная возможность помочь сиротам, разная. То есть и не всем нужно быть приемным родителем, хотя я тоже мечтаю про то, чтобы не было детских домов, и все дети были в семьях. Но это действительно не для всех путь. Но есть разные пути, и наставничество, да, и волонтерство, и, опять же, разная помощь, даже финансовая, но она должна быть грамотной, простроенной, чтобы ты знал просто вообще, куда ты вкладываешь. Опять там речь идет о каком-то айфоне крутом, который поменяют на пачку сигарет, или речь идет...
И про развивающую игру, которая необходима.
Есть, которая, да, все равно что-то даст навык ребенку, который с ним останется. То есть вот мы про это. Так, давайте мы все-таки включим наших людей, которые нам пишут, а мы-то можем говорить друг с другом долго и нас не остановить. Вот, значит, пишет Дарья, в каком городе вы проводите встречи?
Ну, все-таки Москва.
Москва, да.
Москва.
Мы работаем с регионами, с детскими учреждениями, но костяк волонтеров – это Москва. У нас есть, конечно, идея открывать филиалы, но это надо больше сил и времени, поэтому если есть активная группа, мы готовы обучить, мы готовы выехать, мы готовы выделить какие-то ресурсы на работу, взаимодействие выстроить с детскими учреждениями, но если они будут идти по нашему пути,
да, потому что благодаря нашему любимому интернету, вот, сейчас же как раз возможности это расширяются. Я прекрасно понимаю, Дарья, вот вы напишите, вы сами откуда, да. Потому что регионы, конечно, да, они страдают, стонут, они хотят, у них не хватает там ресурсов. И те фонды, которые выходят вот на эту работу с регионами, это, конечно, большой плюс. Угу. Поэтому, может быть, действительно создать какие-то онлайн-курсы для регионов. Просто действительно там...
Ну, опять же, если запрос
если
будет,
запрос,
то
да.
мы, да, рады.
Да, конечно.
Или хотя бы тоже, рады. В свою очередь, на площадке вам как бы тоже сделать некий запрос, что, ребята, если есть какие-то группы инициативные, то пишите нам, как-то вот мы готовы с вами работать.
Ну, мы опробовали, да, у нас было онлайн-обучение, в итоге мы не смогли очно закончить наставников. И у нас было онлайн-обучение групповое.
В регионе?
Нет, мы просто выходили
здесь
на
просто,
связь.
Да?
Да, да, мы же не могли встретиться.
Ну, то есть я имею в виду, что попробовали, то есть как это?
Попробовали, да. Это работает, да. То есть если сформируется к определенному сроку какая-то группа, мы, наверное, поговорим.
Да, то есть мы готовы включить как бы и московских волонтеров, и региональных, если это будет онлайн-обучение. То есть онлайн-обучение взрослых людей возможно, да, вот работа с детьми не очень зашла, а с взрослыми как раз работаем, продолжаем.
Слушайте, а какие это должны быть инициативные группы, вот если мы говорим о регионах, это что? Какой-то, может быть, там, я не знаю, вот приемные родители вместе где-то решили собираться в кафе, может, у них даже клуба еще нету, да? Но или опять люди, которые думают о наставничестве, но тоже не знают, как это начать.
Ну, скорее, да, скорее всего, это не приемные родители, а волонтеры все-таки потенциальные, или у которых уже есть опыт. И мы можем просто их как-то координировать и действительно давать им инструменты, с помощью которых они могут работать в учреждениях. Дальше, мы же можем понять, может быть, это регион, в котором мы уже работаем с детским домом, с одним или с несколькими. И мы тогда можем выстроить это взаимодействие, потому что у нас подписан договор, естественно, мы официально работаем с учреждением, а, допустим, этот волонтер хочет выйти туда, но его не пускают, потому что у них нет прав на посещение детей. Поэтому я думаю, что здесь надо просто понять, кто откуда, и уже подобрать ту степень.
Хорошо.
Да, взаимодействия, вот которое, да, возможно.
Вот ты считаешь вообще вот как ситуацию, вот что сейчас взяли всех детей, закрыли, вот насколько это корректно?
Ну, вот, вы знаете, я, ну, я вот не хочу делать какие-то, не знаю, выводы, потому что я не специалист в общем, в вопросах, наверное, той ситуации и положения пандемии, да, с точки зрения там, медицины.
Нет, у меня просто, знаешь, я не знаю, может быть, я что-то, правда, смотрю с какой-то только одной стороны, со своей горки. Но вот я думаю, например, если есть группа, которая давно уже работает, допустим, да, с детьми, там есть наставники, ну, придите, в конце концов, там, сдать тесты, померить температуру, как всегда, одеть там какие-то маски или еще что-то.
Ну, это же зависит не от учреждения и его отношений с нами, да, это зависит от тех положений, которые, в общем-то,
спускаются. А вот от учреждения не зависит все-таки? Вот, мне кажется,
у них есть приказы. У них есть распоряжения, которые, да, в общем-то, ограничивают доступ любых людей извне, в том числе и волонтеров. Это не борьба против волонтеров, это скорее закрытая ситуация, чтобы, ну вот знаете как,
но
лучше перечь, чем
правильно. Просто оно выглядит так, как борьба против вообще людей, которые заходят на территорию
детских учреждений. Мне кажется, нет, это скорее возможность вот сохранить какую-то ситуацию в детском доме, да, потому что это же не только детских домов касается, это некоторых монастырей касается, которые до сих пор закрыты, да, и так далее. То есть это вот некая забота, но оно выглядит по-разному.
Леночка, ну понятно, но монастыри – это другая история, там взрослые люди, они все-таки это немного другое, да. А здесь дети, и ты понимаешь, что вот, ну как, такая изоляция, которая, ну, ни к чему особо хорошему не приведет. Вот ковидом они не заболеют, но они заболеют другими.
Ну, мы можем изменить эту ситуацию, сидя
вот здесь? Мы-то рады, я и задаюсь мы этим вопросом,
мы,
да?
В общем-то,
что мы можем сделать?
Мы готовы сейчас, да, идти как бы в детские учреждения, я думаю, что сдавать, но я понимаю, что это... История больше как бы государственная и политическая, да, на которую мы сейчас повлиять не можем, а портить отношения с государством и с детскими домами смысла нет. Поэтому вот сейчас мы заложники, то же самое, как вот взрослые 65-летние люди сидели, да. То есть есть определенные причины, по которым их там ограждают. Правильные, неправильные, ну, не мне судить,
окей, да,
я
как
бы
данность,
так сказала.
Хорошо,
да, это,
да,
данность, угу, которой надо вот сейчас подождать и искать те ситуации, которые, в общем-то,
хорошо,
подвластны нам.
Значит, пишет нам, так, Дарья пишет: спасибо за ответ, я из Калуги, у нас православное движение, мы хотим помогать деткам. Дарья,
прекрасно.
Ну вот,
в Калужской области есть детские
есть,
дома,
да?
С которыми мы
прекрасно,
работаем.
Есть, да?
Мы
прекрасно,
можем, да,
да.
Мы можем.
Так что, Дарья, свяжитесь, пожалуйста, да, вот с Леной, а с тобой как можно связаться?
Ну, это в соцсети 1pom.org, это сайт, там
сайт
есть телефоны,
один помогает,
1pom.org, да, можно написать 1pom.org, угу, это вот рабочий.
Ну, или мне кажется,
рабочий.
В любом поисковике Instagram, напиши «один помогает», а оно вылетит
Facebook,
сразу там первый
пишите,
адрес.
Пишите, мы открыты, угу, или мне.
Да.
Елена Любовина, пожалуйста.
Дарья, так что, пожалуйста, пишите. Я очень надеюсь, что вот что-то получится такое нужное, важное.
Тем более, так, если есть группа уже, и она на чем-то,
да,
основана,
это прекрасно,
то это очень хорошо.
Скажите, с Нижним Тагилом работаете, пишет Алена?
Туда не добрались.
Алена, ну, может быть, вы будете как раз вот именно той ниточкой, которая свяжет. Помогает и Нижний Тагил.
Волгоградский район.
Да, вы, кстати, озвучите вот те, с кем работаете.
Ну, получается, что действительно, это Москва, это Московская область, это Калужская область, Тверская область, Ярославская область, потом Волгоградская область, Челябинск даже приезжал к нам в гости, из Челябинска там есть, в Челябинской области. И Ростовская область тоже к нам обращалась. Но, опять же, это по запросу. Мы не можем раскидывать сети и работать с теми, кто не хочет. А когда к нам стучатся и
ну,
говорят...
Ну, смотри, Нижний,
да,
Тагил хочет, получается, Алён, так что вы тоже напишите.
Мы готовы.
На один помогает, да.
Ну, обучить мы можем. Мы можем даже организовать какой-то выезд.
Так это же очень важно, как раз обучение.
Что-то там сделать.
Этого и не хватает, конечно. конечно, квалифицированных специалистов,
конечно,
которые
это мы делаем для
могли
взрослых.
Бы, да, какие-то группы организовать там онлайн, да, с теми же волонтерами, там у них явно какие-то вопросы, все, чтобы да. проконсультировать. Поэтому, дорогие, вы пишите, не стесняйтесь, вот мы, собственно говоря, для этого-то здесь и сидим, чтобы была возможность посотрудничать. Так, подскажите, как с вами связать, найти в соцсетях, ну, это мы уже сказали, ага, пишут, благодарим за эфир. Дорогие, пишите, тема та же, как помогать сиротам, вот здесь и сейчас, в наших непростых условиях. Слушай, здесь от Кристины вопрос, это не совсем по волонтерству, но так как ты мама приемная, как понять, есть ли ресурс на усыновление 5 детей? То есть, может быть, вопрос-то это о паровозиках, я так думаю. На какие навыки свои нужно обратить внимание? Ну вот, Кристин, вы бы нам еще написали вообще, вы мама приемная с опытом, или это первый ваш вот такой, скажем, заплыв в эту тему? Видите, Лена так даже сидит, немножко подрастерялась.
Нет, вы знаете, действительно, просто заходить на территорию приемного родительства и оценивать свои ресурсы, это такое дело индивидуальное, важное, и настолько кто-то действительно такая, знаете, мамская мама, которая рождена для того, чтобы воспитывать
детей. Чем не больше,
детей,
тем лучше, да.
И всем комфортно, и все получают образование, и все мотивированы, и все глаза горят, и
а
все прекрасно.
А у кого-то три, и все потолок.
А у кого-то и один, и он и сидит один. В гаджете, и все грустят. И вот как определить этот ресурс? Наверное, конечно, работа со специалистами, то есть, безусловно, надо и понимание себя, потому что здесь действительно вот взять-то дело не хитрое. А что ты будешь с этим делать, и насколько ты потом...
Ну да, но мы возвращаемся к началу разговора,
доброе
да,
дело,
то есть
да,
работа над собой, да, во-первых, это ШПР, да, это в любом случае консультации какие-то там, может быть, это же с психологом.
Это психологическая подготовка 100%, это консультации, это вообще, я считаю, лучше всего начинать с волонтерства. Не знаю, это мое мнение, потому что ты как раз в этот момент, возвращаясь к ранее сказанному, можешь принюхаться... И присмотреться.
Но это если первый опыт, да, если
нравится
мы же не знаем,
тебе
вот, да.
Или нет, да,
а, вот Кристина пишет нам, дорогие, извините, что вот перебиваю, мы прошли ШПР и муж-волонтер, вот
да,
как раз муж-волонтер, да.
Прекрасно.
Кристин, а вы почему не волонтер? Мне к вам вопрос, напишите.
Да нет, здесь даже не в этом дело, что Кристина, ну, 5 детей, мне
но
кажется,
надо
что это высший пилотаж.
Да, нет, да. С одного начать, посмотреть, что как.
Но вот... мы вот не знаем условий. Кристина, вы можете нам написать, а почему
ну,
именно
может,
5 детей?
Ну, может, это не мы все-таки должны
если
об этом говорить.
Если есть такая возможность,
мне кажется,
да?
что, знаете, я бы не взяла на себя такую роль, да, выступать здесь каким-то экспертом в плане определения, сколько. Но сейчас ситуация такая,
свое мнение
что,
сказала, да.
что паровозики, действительно, как мы говорим, сиблинги по-другому, их сейчас в детских домах много. Они все прекрасны, их не делят. И, наверное, вопрос встал, потому что понравились дети,
наверное,
потому что контакт.
Наверное,
ну вот насколько пять?
Да,
и какие они? Есть ли у них отклонения? И есть ли ресурсы на воспитание 5? То есть, ну вот желаю просто разобраться в этой ситуации и действительно понять, потому что так тоже бывает. Может, вы именно та мама, которая поднимет этих 5, и они будут счастливы.
Какие возрастные категории детей, сколько им лет, какой ребенок проходит через какой кризис, кому что нужно. И главное, если уж вы, Кристина, решитесь на это, вам нужно понимать, что ни в коем случае, ни в какой ситуации нельзя себя жалеть. Вы можете относиться к себе с сочувствием, и именно это родит в вас внутреннюю поддержку себя самой. Вы сможете нормально общаться с детьми. Дети, души, они рады любому вниманию, но очень важно в таких отношениях, вообще один это ребенок или это 5, у меня 3 детей, например, важны правила общения. Вот важны правила общения. Если есть правила, если есть режим, если есть силы держать, это все вы справитесь. Если такая ситуация, что ну, действительно паровозик, то нужно обязательно пройти вот подготовку не только родительскую, да, но еще посмотреть какой-то контент, который касается возрастных кризисов детей. Возрастных переходных периодов, да, это от 0 до 3 и от 6 до 10 лет, да, там от 8, они пересекаются, просто сейчас очень все это смазано, да, до 12 лет.
Ты прям консультируешь, уже на моей ситуации.
И дальше от 12 до 17, нет, это очень важно, это очень важно и для всех.
Я думаю, что это важно вообще послушать не только Кристине, но и другим людям, потому что сколько у нас все равно таких ситуаций, даже ШПР проходили, ну и что ШПР?
Ну, непонятно. понятно некоторым.
Конечно, да. ШПР прошли, теория это одно, практика другое, нахватали детей, потом сидят, схватившись за голову, и хотят выйти из окна все, и дети, да, и родители. Да. Поэтому, конечно, дорогие, обращайте внимание на все эти нюансы, они очень важны, потому что это ваша жизнь и жизнь ваших детей. Ну вот, кстати, Кристина отвечает, что да, значит, дети понравились до 12 лет, здоровые, из семьи. У меня двое своих детей. Mm-hmm. Кристина, ну вот мы вам уже сказали, да, потому что у нас немножко тема другая эфира, но мы очень вам желаем, чтобы у вас получилось разобраться со своим ресурсом, и чтобы вы поняли, готовы войти в эту историю или все-таки нет. В любом случае, желаем вам
да,
с этим вопросом
себя специалистами,
прояснить,
которые вам могут,
да,
помочь,
да,
в этой ситуации.
Хорошо, вернемся к нашим волонтерам. Смотрите, ведь одна из тем волонтерства, мне кажется, она достаточно такая важная, это вот как уметь говорить «нет». Тоже, как выставлять, ну, тоже такое, как понимать вот свое личное пространство, то есть когда ты, когда тебе нужно просто уйти, отдохнуть, восстановиться, потому что волонтерство, вот все равно в отличие даже от работы, волонтерство понятие очень такое, все равно пространное, мы вот, скажем, отправились в этот заплыв, и вот там один запрос, другой запрос, можешь подхватить, можешь это сделать, первая реакция, конечно, сказать «да», впрячься в это, а потом понимаешь, что тяжело, а потом понимаешь, что перегораешь. Вот сколько раз было таких историй, к сожалению, когда вот мне люди говорили «да, я вошел в волонтерство», и начинает перечислять «боже мой, чего они там только не делали». Я говорю, это уже просто спасение мира. Mm-hmm. Естественно, через буквально короткое время человек выпадает с этой дистанции, говорит «все, я к этому волонтерству на расстоянии пушечного выстрела». Выводы сделаны, но, к сожалению, неверные. Вот как здесь себя защитить?
Можно я скажу?
Конечно.
Пожалуйста.
Нам повезло, Лена, она всегда
с
радостью.
Нам повезло с директором фонда. Значит, скажу почему. Вообще, в принципе, в любом обществе, да, важно понимать, кто чем может заниматься. То есть вопросы делегирования, да? И, соответственно, если это делегирование четко разграничить, вот, например, у одного есть машина в такие-то дни, он может там отвезти вещи. Другой в такие-то дни, в какой-то там, да, в течение месяца-двух, может провести какой-то тренинг, он в этом хорош. Третий может съездить в детский дом. У нас так и есть. У нас есть группы, которые ездят в детские дома. У нас есть несколько человек, которые проводят тренинги. У нас есть люди, которые конкретно занимаются вещами. И еще у нас есть партнеры, которые помогают нам материально. У нас это все четко. И поэтому вот,
то есть
вот
не в куче все это свалено.
Нет,
соответственно,
это нельзя
запрос,
делать.
Да, и кто там что хочет, вы подхватываете.
Если,
да,
человек возит и собирает вещи, он тренинг не проведет, как бы он ни хотел. А иногда такое: ну, подмени. Нет, есть люди, которые, например, вот у меня была группа, да, я вела подростков, соответственно, они, волонтеры, приходили ко мне и пробовали, могут ли они. Я также пришла к одному из наших волонтеров на тренинг посмотреть, могу ли я, собственно, после чего начался цикл, да. Но у нас все равно четкое разграничение. Мы не мешаем вот одно с другим, да, как говорится, роза с картошкой, но... Зато есть порядок. Опять же, вот эти же вот правила.
Ну, это да, это возможность делать то, что ты... Ну, то есть это не должно быть вопреки твоей личной жизни. Это не должно быть вопреки твоей семье. Если ты спасаешь детей в детском доме, а твой
то
ребенок,
ты не должен разрушать себя.
А твой ребенок двоечник, да, которому ты уделяешь очень мало времени, и он там плачет, что мамы нет. Ну, какой ты волонтер? И это затыкание каких-то дыр. То есть ты... Себя начни, наведи порядок в своей семье, со своим окружением, потом иди в волонтеры и что-то еще делай. Ну, или делись тем, что у тебя есть, но, опять же, соизмеряя свои силы. Нельзя никого насиловать. Вот это вот, да, там, как ты сказал, причинять добро, это не про нас. То есть не нужно ничего нигде переступать, перегибать и пытаться, да, что-то сделать на последнем издыхании. Все это быстро закончится. Но если тебе, опять же, это в радость, кто-то говорит в кайф, кто-то говорит, это прям я вот там приеду и мне хорошо, это здорово. Если я приеду и я плачу, потому что я не могу спасти там всех детей, ну, извини, тебе не надо ездить, тебе надо где-то остановиться на каком-то другом, ну, на другой ступени.
Вопрос личных границ, конечно.
Да, и это опять же про границы. Вот мы говорили про семейную жизнь, где у каждого есть свои роли. То же самое и здесь. У нас, ну, в большей степени проектная деятельность. Когда мы понимаем, что человек может от и до там сделать, да, мы курируем, мы делаем некую супервизию, но все равно глаз горит у человека. То есть если там Оля, Стас или какие-то ребята делают семинары, мы даем им на откуп. Мы просто смотрим, чтобы была канва и было то, что они правильно получили на обучающем нашем семинаре. А дальше они уже могут импровизировать и двигать, и, пожалуйста, и счастье тебе. Да? И когда ты так вот в свободном полете видишь, что у тебя есть группа людей, которым действительно радостно, и приходят другие люди за ними, это круто. Но есть люди, которые уходят. То есть вот у нас есть чат, в котором там около 120 человек. Ну, иногда выпадают люди, да, но да. Это все, это
Это нормальный процесс, да, это жизнь.
Кто-то вышел замуж и уехал куда-то, кто-то просто, вот, как вы говорите, не захотел уже, кто-то понял, что мы не туда идем, и так тоже бывает. То есть, опять же, человеческая жизнь во всех его проявлениях и благотворительность, и волонтерство – это одна из граней, семьи, здорового образа жизни, не знаю, отношений, красоты, там, да чего угодно, здоровья, да, там, обучения, работы. И одна грань, то есть мне кажется, что благотворительность – это часть жизни современного человека, но она не должна занимать 80-90%. Нет, это сумасшествие.
Ну да, конечно,
это неправильно.
Да. Смотрите,
не к нам
у нас,
такие.
Да, у нас 5 минут осталось до конца эфира, время бежит, ну просто невероятно. Да, я здесь
бывает.
Хотела кучу вопросов еще задать Ольге, так что надо будет еще, наверное, встречаться. Да, потому что здесь один из самых таких вопросов, это именно как раз ты же говоришь, что приходят в благотворительность люди, у которых, ну как бы внутри вот срабатывает, да, этот маяк. Вот я хотела про Олю спросить, что у вас работало, что получилось самой открыть, как бы и в себе изменить. Вот, ну не знаю, насколько у нас хватит времени, но просто если вот два слова.
Ну, в двух словах. У меня тоже, как говорится, у всех есть возрастные кризисы. Вот. Я хочу сказать, что если человек пережил что-то сам и вышел оттуда с позитивом, он легко это передаст другим сознанием дела. Собственно, что со мной произошло? Я прошла, в общем, крутую селф-терапию в наставниках и в волонтерах, и могу теперь это передавать, соответственно. И еще я многое поняла, да, что у нас самое важное в жизни есть, это наше время и выбор. Вот чтобы... Когда мы не делали, мы всегда выбираем наше отношение к себе. Это особенно касается семей с детьми или кто хочет усыновить детей. Если к вам ваш ребенок так относится, это ваш выбор. Подумайте, что вы можете сделать. Всегда давайте ребенку яркую реакцию на его что-то, на какой-то его успех. Обязательно замечайте. Даже если у него были двойки, он получил тройку – молодец. Из тройки в четверку – молодец. Но если он получил два – никакой реакции. Нет, только вопрос. Ну и что мы будем с этим делать? Что ты понял? И мои вот эти два года прошли в этой школе, в этом фонде. А что я могу из этого сделать? А что я могу дать? В общем, под таким девизом я теперь и живу. Я очень благодарна Лене, что я принята в этот фонд, что я туда попала. Тренерам Анастасии Пелячек, невероятному психологу.
В общем, можно сказать, что, в принципе, жизнь изменилась качественно.
Да, абсолютно. Да. То есть у меня качественно.
Но ты вот, своих детей стала как-то по-другому немножко
у меня дети, смотреть, моим детям, у меня двойняшки по 6 лет и старшему 16. И они всегда для меня вот такие души, у которых нет возраста. Я с ними общаюсь на равных, мы рассматриваем, что хорошего произошло, а если плохого, какие выводы сделаны. И как нам идти дальше вперед?
Да, ну, я говорю, можно было еще поговорить, но две минутки у нас осталось. Хочу сказать, Лен, у вас какой вот есть запрос? Вот сейчас нас люди слушают, да, и я понимаю, что есть отклик, видишь, уже писали.
Ну, что, вот, конечно, да. Деньги, ну что деньги? Деньги придут за людьми, поэтому, люди, приходите, мы готовы научить, показать, мы готовы вам помочь найти свое место в благотворительности, чтобы вам было радостно, комфортно, и чтобы это всем приносило какую-то пользу.
Да. То есть если, детям, если цепляет вообще сама тема, да, что я хочу помогать детям, но не знаю как, еще, может быть, не знаю, на что я там до конца способен,
готов. Ну и, наверное, мы сами вот, все пожалуйста. Это попробовали. Да? Угу. То есть я была волонтером, я была наставником, есть. Да? Я была фостерной семьей, я приемная мама уже 12 лет. И когда ты знаешь все изнутри, когда ты сам попробовал, когда ты сам, вот как та картошка жареная, вареная, пареная, побыл в разных состояниях, то тебе легче передавать это все другим. Просто не сидеть и по каким-то программам, да, что-то читать, а когда ты можешь в ручном режиме что-то подкорректировать под каждого человека, когда вот так вот глаза в глаза, ты понимаешь, что а ему нужно что-то особенное. И все люди особенные, да, и мы готовы.
И вот самое главное, мне кажется, волонтера... не останавливаться, что собственно говоря, делает ваш фонд. То есть, несмотря ни на какие пандемии, а работа все равно продолжается, потому что есть возможности,
варианты.
Их надо использовать.
Есть варианты, да.
Дорогие, спасибо, что вы с нами были.
Вам спасибо.
Всем спасибо, что нам писали. Вот здесь еще также благодарят за эфиры и опять же пишут. Ну, к сожалению, мы не можем просто ответить на все, но ответим после эфира. Ладно? Поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь. Девочки, еще раз вам спасибо. И, конечно, надеюсь, услышимся мы в следующую пятницу. И надеюсь, что все будет у нас хорошо. Счастливо, Бог в помощи.
Да, спасибо. Пока. Счастливо.